Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Салычева.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. На севере европейской территории России атлантические циклоны сменяют друг друга, защищая центральные и южные регионы от ледяного дыхания Арктики. В итоге на большей части европейской России температура воздуха останется на 5-7 градусов выше среднемноголетней. Завтра скажется влияние атмосферных фронтов очередного атлантического циклона, поэтому дождей станет больше, а температура на пару градусов понизится. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем от 6 до 8 градусов тепла, в Москве днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура 5 по области, 6 градусов выше нуля, ветер западный 2,7 метра в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Темы ближайшей получасовки. Саммит НАТО и положение в Афганистане. Роль правительства в подготовке к президентским выборам. Выставка «Маски от мифа к карнавалу» в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Ситуация с подпиской на российские печатные издания остается очень тяжелой, так считают многие правительственные и парламентские чиновники. Причина в непомерно высоких ценах на доставку печатных средств массовой информации. Это послужило поводом для вопроса, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Какие газеты и журналы вы выписываете?
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
7 часов 8 минут в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. Один из главных вопросов совещания глав государств-членов НАТО – положение в Афганистане. О позиции президента Буша и других участников саммита и о сути их разногласий рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Соединенных Штатов, остановившись в Таллине на пути в Ригу, призвал союзников по НАТО приложить больше усилий для разгрома боевиков Талибана в Афганистане. «Нужно взять на себя трудную задачу, если мы хотим добиться успеха», — сказал Буш. Вот что говорит о сути разногласий по Афганистану американский политолог, профессор Бостонского университета, бывший поверенный в делах Соединенных Штатов в Афганистане Чарльз Данбар.
Я думаю, не стоит преувеличивать и говорить о кризисе в отношениях Соединенных Штатов с другими членами НАТО по афганской проблеме. Прежде всего, все страны НАТО в принципе поддерживают позицию Соединенных Штатов и участвуют в общих усилиях по защите и стабилизации Афганистана. А отдельные разногласия существуют не столько между Соединенными Штатами и другими союзниками по НАТО, сколько между самими европейскими странами, входящими в Североатлантический Союз. Так, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Нидерланды, войска которых воюют с талибами в южных и восточных районах Афганистана, призывают Германию и Испанию перебросить часть своих сил в эти районы с относительно спокойного афганского севера. Я лично смотрю с оптимизмом на возможность большей слаженности и координации действий войск НАТО в Афганистане, где ситуация пока не такая безнадежная, как в Ираке. Тем более, что проблему Афганистана Соединенные Штаты решают не в одиночку. Чарльз Данбар сказал, что, как он надеется, участники Рижского саммита прислушаются к президенту Бушу, который призвал пойти навстречу просьбе командования НАТО в Афганистане о дополнительных 2000 солдат, дополнительных боевых вертолетах и об улучшении воздушной переброски солдат в районы боевых действий. Еще одна проблема – предписание контингентам отдельных стран, которые противоречат приказам командования НАТО. Например, германское правительство запретило своим пилотам в Афганистане участвовать в ночных полетах, а солдатам разрешено находиться только в северных провинциях. Италия своим солдатам разрешил открывать огонь только для самозащиты. Подобные приказы своим частям в НАТО дали Франция, Испания и Турция. Все это, по мнению американского эксперта Чарльза Данбара, ограничивает эффективность действий войск НАТО в Афганистане. Однако и эти разногласия, видимо, удастся сгладить. Кроме того, НАТО должно наладить более тесное военное сотрудничество с армией Пакистана. Ясно, что проблему не решить, если пакистанскому правительству не удастся взять под свой жесткий контроль территории вдоль границ с Афганистаном. НАТО может помочь Мушарафу и пакистанской армии, но не войсками, разумеется. Ввод солдат НАТО на территорию Пакистана немыслим и полностью исключен. Другое дело помощь военной техникой и разведданными. Победа над боевиками и террористами в Афганистане требует очень серьезных усилий, если не фундаментальной политической переориентации правительства Пакистана. Таково мнение бостонского профессора-политолога Чарльза Данбара, бывшего
бывшего поверенного в делах Соединенных Штатов в Афганистане. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, саммит НАТО в Риге и заседание Совета глав государств-участников СНГ в Минске на страницах сегодняшних российских газет.
Совершенно верно. Это центральная тема российских газет. Но начнем с саммита СНГ в Минске. Вчерашний саммит СНГ в Минске стал первым, который не освещался российской прессой. Белорусские власти лишили аккредитации фотокорреспондента «Коммерсанта» Дмитрия Азарова и двух корреспондентов «Московского комсомольца». В знак протеста саммит покинули все российские журналисты, пишет газета «Коммерсант». А вот что пишет об этом «Время новостей». Как стало известно изданию, решение Минска лишить аккредитации фотографа-коммерсанта и двух журналистов МК было принято на самом высоком политическом уровне. Президенту Беларуси не понравилась одна из публикаций МК и те его фотографии, что публикуются в «Коммерсанте». Добавлю, что эти фотографии сегодня «Коммерсант» опубликовал на первой полосе. О саммите в Минске пишет сегодня и российская газета, но о случившемся скандале издание напоминает скользь. Газета акцентирует внимание на том, что лидеры государств Содружества вновь обсуждали вопросы его реформирования. И о саммите теперь уже в Риге. Рижский саммит против Минского. Озаглавлен главный материал независимой газеты. Раскол СНГ ускорит появление новых членов НАТО. Вчера практически одновременно начали работу два саммита в Минске СНГ, а в Риге НАТО. Такое совпадение, даже если оно случайно, весьма символично. Впрочем, в случайность проведения двух столь громких мероприятий в республиках бывшего СССР, несмотря на заверения их организаторов, верится с трудом. И уж точно не было случайным заявление американского сенатора-республиканца Ричарда Лугара о необходимости повышения энергетической безопасности стран НАТО и их союзников. Это статья независимой газеты. И о саммите НАТО пишет сегодня «Коммерсант». Впервые лидеры Североатлантического альянса собрались на территории бывшего Советского Союза, и впервые за все время, прошедшее после распада СССР, они открыто обсуждают потенциальные угрозы, которые исходят из Москвы. А вот «Время новостей» на первой полосе отмечает, что вчера появилась сенсационная информация о том, что сегодня в Ригу может прибыть российский президент Владимир Путин. Правда, не в роли гостя саммита Альянса, а в качестве участника вечеринки в честь дня рождения президента Франции Жака Ширака. Ну вот, правда, как мы только что слышали в новостях, эта информация не подтвердилась на сегодняшний день.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Магнитогорске под завалами кровли, рухнувшей при пожаре на металлургическом заводе, остаются люди. Верховная Рада Украины признала голод на начало 30-х годов прошлого века актом геноцида украинского народа. В Афганистане при взрыве бомбы погибли двое военнослужащих международных сил. Еще один иностранный солдат и переводчик ранены. Неофициальная поездка президента России Владимира Путина в Ригу не состоится. В Минске состоялось заседание Совета глав государств, участников СНГ. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Саммиту НАТО в Риге посвящена сегодня одна из тем программы, что определяет военную повестку Дня Союза. Судя по высказываниям руководства НАТО, Афганистан и система противоракетной обороны. Но можно ли назвать операцию в Афганистане успешной? И почему планы создать систему противоракетной обороны остаются с 2001 года только планами? «Время и мир» в 10:00 по московскому времени.
7:16 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начну его с хоккея. Вчера были сыграны матчи 30-го тура российской суперлиги. Лидер первенства «Ак-Барс» победил дома новокузнецкий «Металлург» 3-0 и набрал 59 очков. Победы одержали и еще две команды, входящие в тройку лидеров. «Авангард» в Омске выиграл у «Витязя» 5-1. «Сибирь» в Нижнекамске выступала в гостях и победила «Нефтехимикс» со счетом 6-4. «Авангард» и «Сибирь» набрали по 52 очка. Кроме того, вчера «Химик» выиграл у ЦСКА 4-2, «Амур» проиграл «Салавату Юлаеву» 1-3, «Крылья Советов» уступили «Ладе» 1-6, «Локомотив» и «Трактор» сыграли в ничью 1-1. Еще о хоккее. Сегодня продолжаются матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги. Вот некоторые результаты. «Питтсбург» увидел «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3-2. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступил в овертайме «Атланте» со счетом 4-5. «Каролина» также дома проиграла «Оттаве» 1-4. С таким же счетом «Торонто» уступил «Бостону». «Тампа Бэй» также проиграла дома, уступив «Вашингтону» 2-5. «Монреаль» в серии штрафных бросков вырвал победу у «Флориды» со счетом 1-0. «Сент-Луис» проиграл «Сан-Хосе» со счетом 0-2. Понятно, на своем льду. Далее о баскетболе. Продолжаются матчи Еврокубков. Вчера российские команды участвовали в этих встречах. В матчах Кубка ФИБА, то есть Международной Федерации Баскетбола, «Уралгрейд» обыграл в Перми болгарский ЦСКА из Софии 93-79. Подмосковный клуб «Динамо» дома победил латвийскую команду «Баронс» 80-61, а ростовский «Локомотив» дома выиграл у венгерского «Атоми Рому» 102-58. Во вторник подмосковная команда «Химки» в гостях играла с болгарским клубом «Лукойл Академик» в матче Кубка УЛЕП, это Союз Европейских Баскетбольных Лиг. Хозяева, то есть баскетболисты болгарской команды, выиграли 91-82. Греческая команда «ПАОК» дома выиграла у российского «Уникса» из Казани со счетом 84-81. Сегодня продолжаются матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Вот некоторые результаты. Вашингтон с трудом выиграл у «Атланты» 96-95. Нью-Джерси, Шарлотта, по выигрыш гостей, то есть Шарлотта 96-92. Нью-Орлеанс, Торонто, крупная победа гостей, Торонто выиграл 94-77. Чикаго нанес поражение Нью-Йорку 102-85. Россиянин Виктор Хряпов в составе Чикаго провел на площадке всего одну минуту. Результативности, естественно, у него никакой нет. И еще несколько матчей. Хьюстон, Миннесота 82-75. Денвер, Мемфис 96-108. Далее мы поговорим о волейболе. В Японии продолжаются матчи чемпионата мира среди мужских команд. Сборная России вчера во втором групповом этапе проиграла команде Польши со счетом 2-3. После этого россияне выбыли из борьбы за медали. Путевки в полуфинал от группы Е получили волейболисты Польши, а также сборная Сербии и Черногории, которая победила команду Японии 3-0. Кроме того, в этой группе сборная Пуэрто-Рико выиграла у команды Канады 3-0, Аргентина победила Тунис 3-2. В группе F матчи, которые проходят в Хиросиме, путевка в полуфинал досталась команде Болгарии. Она выиграла вчера у сборной Франции 3-2. Вторая путевка в полуфинал будет разыграна в среду в матче Франция-Италия. А вот сборная Бразилии выбыла из борьбы, не сумев защитить титул чемпиона мира. Во вторник в этой группе бразильцы выиграли у итальянцев 3-0. Сборная США победила за команду Германии 3-2. Куба выиграла у Чехии 3-1. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7:20, вы слушаете Радио Свобода. «Маски от мифа к карнавалу» – так называется выставка, открывшаяся в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. Эта экспозиция, приуроченная к традиционному музыкальному фестивалю музея «Декабрьские вечера» Святослава Рихтера. С подробностями Лили Пальвелева.
В Пушкинском музее попытались объять необъятное. Тема «Маски» в культуре человечества бездонна. Выставку готовили 3 года. Получилась она большой. Простое перечисление музеев, предоставивших свои экспонаты, заняло бы слишком много времени. Но все же нельзя сказать, что история «Маски» рассказана полностью. Скорее, обозначены некоторые вехи. Первое – погребальные маски, где посетители ждут самые неожиданные впечатления. Рядом с хорошо всем известными древнеегипетскими масками – большая редкость – древние хакасские слепки с лиц умерших. Около этой витрины все останавливаются надолго, ведь слепки обеспечивали абсолютное портретное сходство изображения с теми, кто, вдумайтесь, жил несколько тысяч лет назад. В других разделах маски ритуальные, театральные, карнавальные, разных времен и народов, подлинные и изображенные на картинах, сосудах и статуэтках. Весь этот пестрый многоликий материал надо было как-то организовать, что и поручили сделать Борису Мессереру, известному театральному художнику, который уже не первый раз создает экспозиции к декабрьским вечерам.
Проблема очень трудная, потому что здесь большое разнообразие и очень сложные задачи для показа. Потому что вот то, что вы видите на галерее, маски разных стран, требует такого оригинального решения по той причине, что если маски выставить просто каким-то рядом неким, они могут вдруг начать напоминать нам некий колумбарий. Поэтому нужно было придумать вот такие огромные витрины, чтобы там их уже располагать свободно. И чтобы они никоим образом не наскучили, а наоборот. Это может быть самая интересная для художника такая игра воображения. Маленькая маска и вдруг огромная маска или огромное изображение человека. И вот если говорить о маске, то сразу хочется вспомнить и Италию, комедию Дель Арте. И уже фигуры входят в композицию, костюмы вместе с масками. Вот два из них вы видите здесь и там при входе. Это тоже была своего рода эпопея. Хотелось найти концы, остатки этой комедии Дель Арте в Венеции. Вот даже специально мне пришлось туда ездить, обойти все музеи, чтобы что-то достать. Мало что осталось от комедии Дель Арте, но представить ее было необходимо.
К сказанному Борисом Мессерером добавим, вся музыкальная программа декабрьских вечеров этого года так или иначе связана с маской и маскарадом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Перспективы правительства Михаила Фродкова. Такова тема обозрения «Русский политический интернет», которую подготовил наш коллега Александр Гостев.
Президент не уволил Михаила Зурабова. Значит, рано хоронить кабинет Михаила Фродкова. С такого вывода начинается статья независимого обозревателя Андрея Колесникова, которую можно найти на интернет-сайте «Газета.ру» под заголовком «Кабинет технической помощи». Как пишет Колесников, ведь нынешнее правительство еще не выработало свой политический ресурс и не выполнило свою миссию – подержать правительственные кресла нагретыми до выборов или до начала предвыборной кампании.
Потому что, естественно, электоральный период – это то самое время, когда головы непопулярных министров, а быть может и самого премьера, будут сбрасывать с воздушного шара российского совмина. Не для того, чтобы он не потерял управляемость, а для того, чтобы вместе с летательным аппаратом в небо взмыл рейтинг нового премьера-преемника, кем бы он ни был и как бы ни звучала его фамилия. Скандал с фондом Медстраха разразился не то чтобы не вовремя, просто не было синхронизировано дело врачей и отставка непопулярного министра, антигероя нашего времени. Такие акции годятся для середины предвыборного сезона, а не для его начала. Как же просто так, без пиротехнических эффектов, взять и снять Зурабова? Кто же отдает плебсу на растерзание такую дорогую во всех смыслах голову вне сезон? Рано. Рано сдавать министра здравоохранения. Рано с искренней благодарностью за хорошо сохраненный инвентарь Белого дома снимать председателя Фродкова. Рано сносить менее резонансных министров типа Виктора Христенко. Искусство снятия с должности напоминает ремесло рыбака. Дернуть удочку с заглотившей наживку, голова непопулярного министра, рыбой, электорат, нужно не слишком рано, но и не слишком поздно. Иначе вся рыбалка на смарку. Клёво не будет. Правительство Фродкова не просто умело держит поляну, приготовленную для других, но и своей неуклюжестью и нерасторопностью как бы подсвечивает лишний раз энергичность президентской власти. Как громоотвод берет народное недовольство на себя. В этой способности переориентировать негативные эмоции со Старой площади и Кремля на Краснопресненскую набережную – главная функция не слишком яркого и решительного нынешнего правительства. Да оно и не должно быть ярким и решительным.
По мнению Андрея Колесникова, политический имидж нынешнего кабинета министров – блеклость и импотентность. Но в этом же и его аппаратная сила и причина долголетия.
Такой кабинет – странное собрание лиц по частным интересам. Трутнев, Левитин, Зурабов, его герои не Гайдар с Чубайсом, а МИД Валикопейкин, не министры, а начальники департаментов. В этом правительстве несколько правительств. Один кабинет, проводящий одну политику у Алексея Кудрина, второй, проводящий другую политику у Германа Грефа, третий, решающий вообще особые задачи у Дмитрия Медведева, четвертый у министра обороны, совершающего ястребиный полет и высматривающего место для посадки где-нибудь рядом с лобным местом, но уже по ту сторону зубцов. Где-то сбоку притулился Михаил Фродков, который председательствует на заседаниях этого неанглийского клуба и иногда для порядка устраивает кому-нибудь публичный разнос или начинает лихо закрученную аппаратную интригу. Это особая, беспрецедентная конфигурация. Это вам не уравновешивающий друг друга реформатор Чубайс и родитель реального сектора Сосковец, над которыми нависал тяжеловес Черномырдин. Не кабинет младореформаторов, уравновешивавших уже самого ЧВСа. Не правительство национального спасения от летящих обломков пирамиды ГКО с Кириенко во главе. Не правительство неостывшего праха Совка под руководством Примакова. Даже не кабинет Степашина, несостоявшегося преемника. И уж совсем не кабинет Путина, де-факто выполнявший функции реального центра власти при уходящем дедушке.
Андрей Колесников делает вывод. Это в строгом смысле слова правительство технической помощи действующему президенту, конкурирующим друг с другом преемникам, проектам, придуманным в Кремле.
Причина долголетия кабинета Фродкова не в его силе, а в его слабости. Дело в том, что изначально этот кабинет формировался как технический, как кабинет министров, которые греют кресло для тех людей, которые придут в конце политического цикла. С этой задачей кабинет Фродкова справляется, поэтому я не думаю, что можно ждать быстрого его увольнения. Увольнения, я имею в виду, премьер-министра и ключевых членов кабинета. И вот тот факт, что Зурабова президент не снял после скандала с фондом медицинского страхования, говорит ровно о том, что рано еще сдавать ключевых министров кабинета Фродкова. И очевидно, где-нибудь до того момента, пока не понадобится раскручивать нового преемника, скорее всего, с места премьер-министра, до этого момента кабинет Фродкова будет выполнять свои технические функции.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова. Интернет-сайт «Газета.ру». Русский политический интернет. Александр Гостев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 29 ноября. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Вы узнаете о новом методе защиты вин и духов от подделок. А вот отмене домашнего задания в школах – тема сегодняшней истории Запада и Востока из Америки.
Сегодня мы задаем слушателям вопрос, какие газеты и журналы вы выписываете. Вот что пишут нам наши корреспонденты. «Выписываю новую газету», пишет нам Марина. Короткий и ясный ответ. Катастрофа с подпиской не из-за цены на газеты, а потому что, как и в СССР, в России сегодня незачем читать газеты. В них опять ничего не стало нужного, потому что, согласно Конституции, у нас всего лишь свобода МИ, а не свобода СМИ, пишет нам Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Как в этом уверял наш президент, поэтому газеты мы и не читаем. И еще одно письмо. Я подписываюсь, читаю только новую газету, а другие не читаю, потому что они контролируются Кремлем и в них много лжи. Мнение Петра Топорова из Москвы.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Как принятый Госдумой бюджет на 2007 год изменит жизнь простого россиянина, обсуждают депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева и ведущий программы Виктор Резунков. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут, далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Число жертв пожара на металлургическом заводе в Магнитогорске возросло до 2. 6 пострадавших находятся в больнице. Российская сторона выясняет обстоятельства задержания в Японии капитана российского судна. Как сообщил Интерфаксу представитель МИД России во Владивостоке, рыболовный траулер, принадлежащий владивостокской компании, был во вторник задержан японской стороной по подозрению в нарушении правил захода в порты Японии. На саммите НАТО в Риге Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Рейтер, согласились снять некоторые ограничения пребывания их войск в Афганистане. Ранее президент США Джордж Буш призвал союзников упростить порядок дислокации их войск, чтобы увеличить маневренность сил НАТО перед лицом активизации боевиков. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, проведет сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии. Затем понтифик отправится в Стамбул, где встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем. В Минске состоялось заседание Совета глав государств, участников СНГ. Лидеры стран Содружества обсудили проблемы борьбы с незаконной миграцией, развитие зоны свободной торговли и условия поставок в Европу российского газа. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал смерть Александра Литвиненко очень серьезным делом. По словам Блэра, при проведении расследования не может быть никаких дипломатических или политических барьеров. Верховная Рада Украины признала голод начала 30-х годов прошлого века актом геноцида украинского народа. По оценкам историков, около 10 миллионов человек погибли на Украине в результате сталинской политики.
И заглянем в календарь народных примет. 29 ноября. Матвей, земля прей, зима от потей, случаются оттепели. На Матвея зима потеет, зимой веет. С октября в шубе потей да терпи, небось, декабрь у ворот. Но вот, судя по прогнозам синоптика, веет не зимой, а весной, так как сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь и температура днем от 6 до 8 градусов тепла. В Москве днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура 5, по области 6 градусов выше нуля. Ветер западный 2,7 метра в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ситуация с подпиской на российские печатные издания катастрофическая. Скоро мы можем остаться без газет и журналов. Так заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник. Причина в непомерно высоких ценах на доставку печатных средств массовой информации. Тему продолжает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
К середине 90-х годов абсолютное большинство российской публики, включая ее образованную часть, перешло с печати прежде всего на телевидение. Вот для примера несколько цифр из опросов Левада-центра. Газету «Аргументы и факты» в 1989 году выписывали 58% россиян. В этом году это издание выписали для себя лишь 15% читателей. «Комсомольскую правду» 7 против 44%. Причин здесь несколько. Одна из них – резко возросшие цены на подписку. Убежден заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник.
Если сравнить доставку с улицы на улицу, те сложные процессы технологические, творческие, которые сопутствуют производству журнала или газеты, но это несравнимые абсолютно вещи. А привело это к тому, что Почта России, унитарное государственное предприятие, которое обязано по закону заниматься доставкой печатных изданий, переложило эту функцию на некие коммерческие структуры, которые были организованы из родственников, друзей, знакомых. Вот такая цена за доставку изданий.
Как вернуть подписке былую популярность, этим вопросом сейчас занимается Думский комитет по информационной политике, говорит Борис Резник.
Создать государственные преференции, простые, которые сегодня действуют во многих странах мира. Печатные издания просто освобождены от налога на добавленную стоимость. Мы тоже предлагаем освободить, либо дать очень низкий налог, там, до 5%. Второй момент, это дотировать доставку, если она на самом деле разобраться дорого стоит, то государство должно все издания, кроме эротических и рекламных, за свой счет доставлять людям.
Содержательные изменения в отечественных средствах массовой информации – это второй фактор падения тиражей печатной периодики. Вот что думает по этому поводу журналист с 30-летним стажем, в прошлом редактор одной из государственных газет Игорь Савельев.
Мы очень политизированы. Все газеты имеют ярко выраженную политическую окраску. Либо это олигархическая пресса, либо это проправительственная, прокремлевская пресса.
Несмотря на падение тиражей и рост недоверия населения к российским средствам массовой информации, число газет и журналов с каждым годом растет. Сегодня в России зарегистрировано 19 тысяч периодических изданий. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы, какие газеты и журналы выписывают санкт-петербуржцы, выяснял Александр Дядин.
Выписываю, Мунхелфель Максим. Журнал вовремя сюда приходит. Не надо ходить по книжным магазинам, лавочкам. С почтой все хорошо.
Практически никаких. Все покупаем в киоске. В основном комсомолку, по привычке. Раньше просто она была более интересной. Сейчас, конечно, нет. Сейчас она уже стала как желтые страницы.
Нет, только покупают в ларьках. Начинают маленьких, простеньких, когда едешь пару станций в метро, типа анекдотов, баек. Ну и там ряд глянцевый, красивый, там, Максим, Мэнс Хелс. Подписка-то, конечно, с одной стороны, наверное, удобна, но не всегда хочется даже тот же журнал, который я назвал. Не каждый месяц мне бы хотелось его читать на самом деле. Принесут мне его в почту, что я с ним делать буду, в туалет положу, что ли?
Дело в том, что у меня бабушка выписывает. Какие? «Аргументы и факты», «Петербургские ведомости», «Московский комсомолец» и считается желтая газета «Комсомолка». Все-таки подписка удобнее, потому что работа, учеба, тратить время на покупку журналов не получается.
Ничего не выписываю. В киосках, в основном автомобильные журналы. Не все подряд. Я сразу смотрю. смотрю, даже мне для дела надо.
Я практически ничего не выписываю, потому что мне дорого, там бешеные цены. Только покупаю периодически. Аргументы и факты. Ну, вообще случайные подчас газеты.
Нет, сегодня не выписываю. Может, старенький стал, интерес прошел. На стендах прочитаю что-то, да в основном телевизором обходимся.
Я подписываться не хочу, мне это неинтересно, потому что газеты не доходят, надо ходить там, выяснять все. Зачем выписывать, когда можно купить то, что ты именно вот сейчас захотел почитать? Аргументы иногда покупаю, комсомолку.
Нет, неудобно. Просто иногда покупаю спортивные.
Сейчас ничего не подписываем. В интернете смотрим. Нажал на кнопку, прочитал все рубрики, те темы, которые интересуют. А газету, во-первых, с почты проблемы. Ящики поджигают, а ходить куда-то и получать времени нет.
Да, я выписываю журнал «Экстрим» об экстремальном спорте. Я выписываю журнал «Доски», тоже об экстремальном спорте, и журнал «Роллинг Стоун» о музыке. Я делал просто, потому что у меня рядом почта, и мне проще дойти до почты там взять. Потому что такой подъезд, что это все сразу оттуда и унесут.
Я работаю в театре. Мое утро начинается с просмотра той пачки газет, которую выписывает театр. «Коммерсант», «Известия», «Санкт-Петербургские ведомости», «Смену».
Я не выписываю, потому что из почтовых ящиков не вынешь газеты. Поэтому я покупаю «Аргументы и факты». Все есть же. Это раньше была давка за газетами, за журналами. Их не достать, не купить. А сейчас можно спокойно купить и все.
Нет, советских времен никаких. Я не могу их читать. Мне грустно очень от чтения этих газет. Настроение портится резко. Вчера купила новую газету, прочитала. Думаю, на месяц мне хватит.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Какие газеты и журналы вы выписываете? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Разработчики из лаборатории Citizen Lab Университета Торонто анонсировали программу, предназначенную для преодоления цензурных фильтров. Очень важная новость. Об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Разработчики из лаборатории Citizen Lab Университета Торонто анонсировали программу «Псифон», предназначенную для преодоления цензурных фильтров в интернете. Такие фильтры устанавливаются в некоторых странах, например, в Китае или Иране. О работе программы «Псифон» рассказывает Владимир Губайловский.
Программа представляет собой сервер-посредник с шифрованным доступом. Программу можно установить на компьютере пользователя, находящегося за пределами железного занавеса. Тогда любой пользователь, например, из континентального Китая, сможет получить доступ к серверу-посреднику и выйти через него на любой сайт интернета. Главным преимуществом разработчики считают непубличность такого сервера. К нему подключается немного пользователей, а таких серверов может быть много. Если один будет заблокирован, его легко можно будет сменить.
Новости коротко. Французский парламент планирует отказаться от работы с операционными системами семейства Windows компании Microsoft. Более 1000 компьютеров французских депутатов будут работать под управлением Linux. О возможности перехода на Linux заявили также французские министерства связи и культуры. Швейцарская компания Sigpa Holding подала заявку на патент, в котором описан способ маркировки жидких продуктов, таких как алкоголь или духи. В качестве маркера предлагается использовать ионы, содержащиеся в морской воде. В большинстве продуктов ионы присутствуют, но в малых количествах. Если увеличить несколько раз концентрацию ионов, это никак не скажется на вкусовых качествах продуктов, но повышенную концентрацию легко определить. Маркировка должна помочь компаниям-производителям защититься от подделок. Согласно прогнозу компании Instead, продажи IP-телефонов ждет в ближайшие годы взрывной рост. IP-телефон подключается к интернету и обеспечивает связь через такие сервисы, как Skype. При этом компьютер не нужен, а телефон представляет собой обычный аппарат с небольшим дисплеем. В 2006 году будет продано около 10 миллионов IP-телефонов. Но уже в 2008 году количество продаж таких устройств вырастет в 16 раз и достигнет 160 миллионов в год. Рост обусловлен быстрым распространением широкополосного интернета и низкой ценой разговора по IP-телефону.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, а представил ее Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро, Надежда.
Антон, итоги саммита руководителей государств-участников СНГ. Каковы перспективы этого союза?
Ведомости действительно сегодня задаются в своей редакционной статье этим вопросом. Саммиты СНГ и НАТО проходят по соседству, в Минске и Риге. Тем более заметны различия между двумя форумами. Интрига рижского мероприятия в спорах между неофитами-энтузиастами, поддерживающими США, и старыми европейскими членами Альянса. Встреча глав постсоветских государств в Минске, если Лукашенко не порадует гостей очередным экспромтом, пройдет без всякого задора. СНГ не стала бодрым объединением, устремленным к какой-либо ясной цели, заключают ведомости. Одна из причин этого в том, что миссия организации с самого начала была негативной. Отцы-основатели, первые президенты, освободившихся от Союза республик, не скрывали, что цель создания СНГ – цивилизованный развод и недопущение распада СССР по кровавому югославскому сценарию. Однако с тех пор прошло много времени, отношение к Союзу у многих изменилось, организацию можно было перенастроить и модернизировать. Вряд ли можно винить в слабой жизнеспособности СНГ и отсутствии драйва к объединению какие-либо злокозненные внешние силы. Элиты одних постсоветских государств просто не изжили еще комплекса самоутверждения в отношениях с Москвой. Они опасаются, что более тесное экономическое и политическое сотрудничество приведет к потере самостоятельности. Другие рассматривают Россию исключительно как донора. С другой стороны, и Кремль на постсоветском пространстве не раз пытался играть роль старшего брата или дядьки и, отрицая санкции, наказывал непослушных квазиполитическими методами вроде избирательного повышения цен на энергоресурсы или запрета импорта тех или иных товаров. Образовался таким образом замкнутый круг. Отсутствие у Москвы единого подхода в отношениях с соседями заставляет их опасаться шантажа и искать новых торговых и политических партнеров. А это, в свою очередь, вызывает новый виток взаимных обид и подозрений. Наконец, активизировавшееся в России использование ксенофобии во внутриполитических целях также бьет по выходцам не только из враждебных, но и из дружественных России стран. Облавы на неместных, на подмосковных рынках никаким образом не способствуют потеплению отношений внутри СНГ. Сделать СНГ привлекательным может несколько мер, пишут ведомости. Выработка России единой торговой политики и экономически обоснованных цен на экспортные товары для всех, без исключения стран Содружества, помогла бы местным элитам освободиться от страхов перед торговой войной. Наконец, если Москва хочет предотвратить дрейф на запад Киева, Тбилиси и Кишинева, ей стоит осознать, что страна становится привлекательной для соседей не столько в силу количества нефтяных и газовых вышек, сколько благодаря открытости и даже доброжелательности к соседям. А путь к открытости начинается, например, с упрощения процедуры пересечения границы, с упрощения процесса получения разрешения на работу и вида на жительство. Это мнение редакции газеты «Ведомости».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. С ним мы вновь встретимся в московской студии приблизительно через полчаса. А сейчас в Москве 7:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Жители 93 жилых домов в Петропавловске-Камчатском оказались без горячей воды из-за долгов коммунальных служб. Число жертв пожара в Магнитогорске возросло до 2. У побережья Японии задержан российский траулер. Ряд стран НАТО согласились снять ограничения пребывания их войск в Афганистане. Папа Римский проведет сегодня мессу у домика Святой Девы Марии в Эфесе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Российский концерн «Газпром» и нефтяная компания «Роснефть». Оптовые цены на автомобильный бензин в России. Кредит компании «Гражданские самолеты Сухого» – все это темы экономического обзора.
Российский концерн «Газпром» и компания «Роснефть», принадлежащие государству, подписали соглашение о партнерстве. Оно, в частности, предполагает совместное участие компаний в конкурсах и аукционах на право пользования недрами, а также в разведке и разработке месторождений нефти и газа. В этих проектах, как сообщается, стороны получат по 50% участия. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в октябре снизились на 10%, в то время как розничные – лишь на 0,4%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, с начала года автомобильный бензин на оптовом рынке подорожал в среднем почти на 21%, а в розничной торговле – примерно на 12%. Европейский банк реконструкции и развития предоставит российской компании «Гражданские самолеты Сухого» кредит в размере 100 миллионов евро для развития производства регионального пассажирского самолета «Суперджет-100». Он разрабатывается в кооперации с некоторыми зарубежными компаниями. Первый самолет этой серии, по планам, будет выпущен в сентябре 2007 года. Испанская энергетическая компания «Ибердрола» покупает за 22,5 миллиарда долларов британскую компанию «Scottish Power». В случае завершения сделки возникнет третья по величине энергетическая компания Европы после французской «Electricité de France» и немецкой «Eon Rurgas». Помимо активов традиционной энергетики, «Scottish Power» владеет несколькими ветровыми электростанциями в Великобритании и Соединенных Штатах. В свою очередь, испанская «Ибердрола» – крупнейший в мире производитель электроэнергии на ветровых генераторах. Министры финансов 12 стран еврозоны заявили, что не видят необходимости в принятии каких-либо срочных мер в связи с ростом обменного курса евро по отношению к доллару. Он достиг самого высокого уровня за последние почти два года, превысив 1 доллар и 31 цент. Среди причин участники валютного рынка называют более благоприятные, чем для США, ближайшие экономические прогнозы в отношении стран ЕС, а также новую волну слухов о том, что Китай может перевести часть своих крупнейших в мире валютных резервов, в которых доминируют долларовые активы, в ценные бумаги и активы других стран.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении: официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 35 копеек за доллар США и 34 рубля 62 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 32 цента.
В Москве 7 часов 48 минут, в эфире программа «Время свободы». Сегодня 29 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
29 ноября 70-го года. Цикл «Литературные портреты». Писатель Михаил Демин о поэте Ярославе Смелякове.
Среди людей, окружавших меня в Москве, встречались своеобразные типы, надломанные и метущиеся. Они существовали, не смешиваясь со средой, не входя ни в одну из писательских группировок. К таким вот личностям можно смело отнести Ярослава Смелякова. В ту пору, когда я его застал, это был огрузневший, оплывший, далеко уже не молодой человек. Он был хорошо устроен, заведовал отделом поэзии в журнале «Дружба народов», возглавлял поэтическую секцию в московском отделении ССП, входил одновременно во множество всевозможных комиссий и редакционных коллегий. Но все это была, так сказать, внешняя сторона. Что же касается творчества, то здесь все обстояло гораздо печальнее. В принципе, он весь был в прошлом, существовал как поэт за счет былых заслуг, жил на проценты со старого капитала, а старый этот капитал был хорош. Многие вещи его, написанные в 30-х и 50-х годах, по праву вошли в золотой фонд отечественной лирики. Достаточно назвать здесь прелестное стихотворение «Хорошая девочка Лида», «Марсиане», «Если я заболею». Поэт вошел в литературу сравнительно легко, однако затем легкий этот путь пресекся, вместе со многими другими талантливыми поэтами. Вспомним Бергольц, Заболоцкого, Васильева. Попал в мясорубку и Смеляков. Ему, конечно, выпала особая участь. Сквозь лагеря поэту пришлось пройти не раз и не два. Страшный этот груз снести может не каждый. Тут нужна редкостная стойкость и сила духа. У Смелякова силы этой не оказалось. Он вернулся в Москву уже иным человеком. ослабевшим, смирным. С этого момента, собственно говоря, и началось его житейское благополучие. Присмирев, он сразу же вошел в чиновную колею, но присмирел он творчески, в стихах. В личном же плане он стал, наоборот, недобрым, шумливым и агрессивным. Но как бы то ни было, душевная раздвоенность его очевидна. Но вырваться из этого круга ему уже не дано. Круг замкнут, и он это знает сам.
Воспоминания Михаила Демина о Ярославе Смелякове. Радио «Свобода», 29 ноября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершении этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» тема, которая, может быть, порадует не только учеников, но и родителей. В Соединенных Штатах вышли в свет две новые книги, ставящие под сомнение пользу домашнего задания для школьников. Автор книги «Мифы о домашней работе» Альфи Кон, а также Сара Беннет и Нэнси Калиш, авторы другой книги под названием «Обвиняется домашнее задание», высказывает одну и ту же точку зрения. Домашняя работа в основе своей является пустым времяпровождением в стрессовой обстановке. Авторы в один голос утверждают, что домашние задания есть не что иное, как проблема школы, сваленная на плечи родителей. Корреспондент «Радио Свобода» в штате Вашингтон Леонард Маневич побывал в двух американских школах и встретился с учителями и учащимися.
В среднем дети проводят в школе от 6 до 7 часов ежедневно с получасовым перерывом на обед. Учебники по предметам есть только у самих преподавателей. Когда ученикам дается задание во время урока или задание на дом, преподаватель делает и раздает необходимое количество ксерокопий страницы из учебника. К концу года в ребячьих рюкзаках, у них дома и в школьных столах скапливается несчетное количество разрозненных бумаг. Иными словами, наличие тетрадей в школах не предусмотрено. Никто в Америке не удивляется тому, что одни школьники зачастую получают массу домашнего задания, причем раз в неделю, на всю неделю и по всем предметам сразу. А другие могут беззаботно гулять после проведенных в школе утомительных часов. Автор новой популярной книги «Мифы о домашней работе» Альфи Кон утверждает, что в оставшееся от школы время дети имеют право на то, чтобы просто побыть детьми. Домашняя работа является насилием над детской психикой. Зачастую она становится причиной конфликтов в семье, вызывает у детей отвращение к учебе и нежелание посещать школу. Кроме того, пишет Альфи Кон, родители не обязаны подвергаться стрессам и тратить частное, семейное время на исправление перегибов в системе школьного образования. Своими мыслями по этому поводу поделилась учительница начальных классов школы Террас Парк города Маунт-Лейк-Террас Джоан Берман. Однажды я получила от родителей одного из своих учеников письмо объемом в два машинописных листа. В этом послании меня настоятельно просили освободить сына от необходимости выполнять домашнее задание. Родители ученика утверждали, что их ребенок проводит достаточно времени в школе для того, чтобы ему успели объяснить материал. Родители писали, что их сын приходит домой с головной болью и не должен тратить свое и наше родительское свободное время на то, чтобы зубрить непонятные определения. Разумеется, я вынуждена была пойти навстречу родителям этого ученика. Я понимаю, что нельзя превращать домашние задания в домашний ад. С мнением своей учительницы полностью согласна русскоговорящая ученица 5 класса.
Меня зовут Берта, и я учусь в школе Террас Парк Скул. И я очень устаю в школе. Когда я прихожу домой, то у нас еще задают домашнее задание. Почти вообще времени не остается ни поиграть, ни погулять. И у нас бывают такие домашние задания, что, мне кажется, просто не нужны. И вот один раз мы изучали, наверное, месяц амбарных сов. Учительница заказала с фермы, где выращивают амбарных сов, отрыжку этой совы, что она съела, чтобы дети в классе рассматривали это и потом принесли домой, и чтобы рассказали родителям, всем членам своей семьи, чем она питалась и что мы в классе проходили про нее, и показать эту отрыжку. И когда я это принесла домой в пакетике, двумя пальцами это держала, потому что было очень противно. Когда я это принесла, то я это не знала, куда положить. Я считаю, что такие домашние задания задавать не надо.
Некоторые учителя задают на дом совершенно новый и зачастую непонятный для ученика материал. Цель подобной практики объясняется преподавателями довольно просто. Заставить ребенка думать самостоятельно, развить в нем чувство ответственности. Еще одна русскоговорящая ученица, которая пожелала высказать свое мнение по данному вопросу.
Меня зовут Елизавета. Я учусь во втором классе. Извините, что я так говорю, у меня пластинка, потому что в зубах мне исправляют зубы. Так что извините, что я так шепеляю. А вообще я говорю очень хорошо, даже по-русски. Я не знаю, как это объяснить, но просто я считаю, что нужно задание домашнее отменить. Нам дали домой двух, червей, и задание нужно... Чтобы их рассмотреть, нужно запомнить, чем они питаются, как они выглядят, но зачем это вообще? И зачем это задание? Что это, когда я вырасту, что я буду рассматривать каждого червя? Нужно учить то, что в жизни понадобится. Математика, да, она понадобится. Как писать, да, понадобится. Учить червей зачем?
Споры о том... Приносит ли домашнее задание реальную пользу, в каком виде и в каком объеме оно должно даваться и должно ли даваться вообще, продолжаются до сих пор.
Это был репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока из США» с последними веяниями в школьном обучении. О последнем веянии в школьном обучении вам рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в штате Вашингтон Леонард Маневич.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе вот какие темы.
Вероятность вступления Украины в НАТО. Война в Ираке с точки зрения американской прессы. Реформы российской электроэнергетики.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, какие газеты и журналы вы выписываете. Вот один из ответов. Константин пишет нам: у людей пропадает интерес к четвертой власти, потому что четвертая власть – власть рекламы плюс реклама власти. Великолепная формулировка. Слушайте «Радио Свобода».
Мы обеспокоены ростом межрелигиозного насилия в Ираке.
Пока дело Литвиненко квалифицируется как подозрительная смерть.
Израильские войска получили приказ не отвечать на ракетные обстрелы из сектора Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без экономического сотрудничества СНГ лишено смысла.
У меня 43 сотки, а у меня пенсии нет такой. Платить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17000.